Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – известный писатель, телеведущий, историк, культуролог, профессор Института журналистики и литературного творчества Константин Ковалев-Случевский. Добрый день, Константин Петрович.
Здравствуйте.
Во-первых, от лица зрителей телеканала «Союз» хочу поздравить вас с высокой наградой Патриаршей литературной премии. Не так много людей за всю историю премии были ей удостоены. Что вы почувствовали, когда услышали о том, что вы стали лауреатом этой престижной награды?
Это замечательный вопрос, потому что я почувствовал что-то, состояние, как иногда современные люди говорят, я в шоке. Хотя это неправильно, по-русски так не говорят. Можно быть в шоковом состоянии, но не в шоке. Вот я был в таком состоянии, потому что я был на 200% уверен, что этого не произойдет. И когда я услышал фамилию, я потерял дар речи. Это с большим трудом поднялся на сцену. Это был в храме Христа Спасителя, где патриарх Святейший вручал эту премию. Дальше ничего не помню. Помню, как только нас спустили вниз, так сказать, и усадили на свои места. Поэтому для меня это было очень большим событием и несколько неожиданным, потому что премия выдается за вклад и за заслуги, а не за отдельное какое-то произведение. И, значит, таким образом люди, которые голосовали, они почувствовали, что этот вклад есть. И, знаете, писатель работает в глубоком одиночестве. По крайней мере, я так ощущаю себя в жизни. Вот ты сидишь за письменным столом, и ты работаешь и на бумаге, иногда в компьютере, и понятия не имеешь, для кого ты, собственно, пишешь. Потому что если ты слишком хорошо и профессионально понимаешь, кто твой читатель, то, может быть, тогда ты и не писатель вовсе. И непонятно, как твое слово отзовется, кому это нужно. И вдруг оказывается, это кому-то нужно, и не только нужно, но еще и важно. Вот такое было у меня ощущение, оно до сих пор меня преследует, потому что мне кажется, что это все, ну, скажем так, случилось в сказке, а не наяву.
Давайте уточним для наших телезрителей. Премия присуждается только за книги, посвященные церкви и подвижникам церкви?
Насколько я понимаю, это есть патриаршая палата попечителей этой премии, и там обычно размышляют таким образом, что, знаете, спорят о том, что такое православная литература, потому что многие путают ее с церковной литературой. Литература – это все-таки литература. Во-первых, это профессионально написанные тексты. Во-вторых, это очень грамотные, творчески написанные тексты. И православный подтекст или мировоззрение может быть заложено в любой литературе, которая является таковой. И поэтому, конечно же, премия дается писателям, которые несли с собой что-то, наверное, важное с точки зрения православия, что произрастало изнутри этой литературы, а не было декларировано просто так. Вот это православная литература. Вот здесь вот батюшка написал. Значит, наверное, это точно будет православное. Но вопрос, литература ли это? Вот это очень такой серьезный вопрос. И сейчас, насколько я знаю, в Палате попечителей Патриаршей литературной премии расширяют горизонты, потому что что-то забыли немножко о драматургах, о сценаристах, немножко о детской литературе. То есть нужно, действительно, писатели имеют многогранную такую как бы сферу деятельности. И когда-то в союзах писателей были такие секции, как раз, между прочим, даже критики были отдельно. Прозаики, поэты, критики, переводчики, драматурги, детские, писатели детской литературы. Вот сейчас это все возрождается, и, наверное, мы увидим какие-то новые интересные имена, которые существуют, но просто невидимы.
Насколько я знаю, среди лауреатов премии, собственно, и нет священников. Давайте назовем несколько фамилий.
Ну, отец Ярослав Шипов, например.
Есть священник.
Нет, я думаю, из 20 с лишним человек, которые за последние годы стали лауреатами Патриаршей литературной премии, как минимум 3 или 4 священника. Нет, священники пишут очень активно, но не всегда сан священника является паспортом или пропуском в Патриаршую литературную премию. Это факт.
Кого из светских писателей вы можете назвать среди ваших коллег по премии?
Ну, во-первых, первым лауреатом Патриаршей литературной премии стал Владимир Крупен. Это действительно человек, который пишет на православные темы, пишет жития святых, и все мы его прекрасно знаем. Вот, хотя, так сказать, он вышел так из советской литературной среды, но, тем не менее, действительно является одним из таких образцов внутренней духовной православной литературы. Даже, вы знаете, я припоминаю, что литературную премию Патриаршей получил Юрий Бондарев, который писал в основном о войне. Но вот он удостоился, потому что, видимо, вот эта военная тема, тема героизма, отдачи себя, какого-то подвига, в том числе и духовного, да, она, видимо, была важна для тех, кто проголосовал за него. И таких писателей достаточно много, потому что, например, Владимир Воропаев, который не раз выступал, кстати, на телеканале «Союз», профессор, который занимается гоголеведением, да, так сказать, много написал трудов. Казалось бы, он не пишет прозы. Казалось бы, что он сам не создает ни рассказы, ни романы, а в основном это такая профессорская серьезная деятельность, но сколько он важных открытий сделал, связанных с тем, как взаимодействовал Гоголь с православным миром, как он писал свои «Мертвые души» и другие произведения. И вообще Гоголь и православие – это уникальная, феноменальная тема. И тоже сочли, что необходимо его наградить.
Как вы без ложной скромности можете определить, какой ваш главный вклад в служение церкви?
Это слишком серьезный вопрос. Я, пожалуй, даже не готов ответить на него, потому что я простой мирянин. Я не имею отношения к священничеству. И я не работаю при церкви и не вхожу в клир какого-то не было храма. Я просто сижу за письменным столом.
Но мирянин – это тоже часть церкви.
Мирянин, собственно говоря, и церковь. Потому что там, где трое соберутся во имя моей, в этом месте не сказано, что обязательно должен быть священнослужитель. Там и я буду с вами, да? Мое дело писать, но с точки зрения церковности, например, близко мне то, что я работаю в агеографическом жанре. То есть что это такое? Это жанр исторического расследования, как я его определяю. Это то, что мы называем с церковной точки зрения жития. Но жития как таковые – это очень краткие произведения, которые рассказывают о духовном пути человека. Это некая икона, словесная икона. Так сказать, в ней нет задачи написать всю правдивую историю жизни человека, потому что такой задачи просто не ставится. Поэтому писать сегодня в этом жанре очень сложно. Я его называю жизнеописанием, потому что это и не биография, что слишком официально, и не география, то есть житие, что слишком церковно. А вот что-то среднее, жизнеописание, где и то, и другое присутствует, где мы видим духовного подвижника, но при этом мы прекрасно можем осознать, в какое время он жил, кто его окружал, какие имена и даты там существуют, какие события, что очень немаловажно, потому что открываются потрясающие вещи. Когда я впервые стал писать о преподобном Саве Старожевском, это было связано с 600-летием его кончины, какое-то количество лет назад, в 2007 году, то я столкнулся как раз всерьез вот с таким жанром. И вдруг я понял, что вокруг него происходила невероятная, мощная такая политическая, социальная жизнь. Он был в самом центре нее, он был старцем, который помогал людям решать серьезные жизненные вопросы. Например, благодаря ему появился Андрей Рублев, тоже потом канонизированный Русской Православной Церковью как преподобный. Благодаря ему появились такие деятели, как Ефросинья Евдокия Московская. Он был знаком с Дмитрием Донским. Его сыновья были его духовными чадами. И он действительно мог управлять. Он тоже давал благословение на битву одному из сыновей Дмитрия Донского, так же, как и Сергий Радонежский самому Дмитрию Донскому. И этот сын, которому он дал благословение, победил в этой битве, куда был отправлен. То есть это мощная жизнь, связанная с конкретными событиями и датами. И вот когда все это дело воплощается в жизнь, вдруг предстает перед нами совершенно другая личность, которая открывается не просто как человек, который, как вы знаете, на иконе Иоанна Лествичника нарисована лестница, и туда забираются, так сказать, люди, среди них есть и правители, князья, так одеты специально, святые, которые идут, просто миряне. И вот они идут наверх прямо к Господу, да? Они как бы приближаются к Царствию Небесному. И кто-то падает в начале, кто-то в середине, а кто-то уже руку протянул в самом конце. То есть это и есть духовная жизнь, которую нужно суметь написать. И вот выбрав такой жанр, агеографический, жизнеописательный, жанр исторического расследования, я столкнулся с определенными трудностями, но нашел самого себя. Вот я считаю, что это один из главных вкладов мой, как вы сказали, в церковь, если так можно выразиться. Потому что, например, у меня вышло 5 книг в серии «Жизнь замечательных людей», и еще 2 выходят в ближайшее время. Ну, вот, например, Ефросинья Московская, то есть Евдокия, вдова Дмитрия Донского. Например, Бортнянский церковный композитор Дмитрий Степанович. Первое издание ее вышло в 1989 году. И тогда 3 года она лежала в издательстве и не выпускалась, потому что считала, что нельзя пропагандировать некоего церковного композитора. Еще был Советский Союз для советской молодежи. А издательство «Молодая гвардия» принадлежало ЦК ВЛКСМ. То есть, ну какая советская молодежь и церковный композитор? И спас эту книгу композитор Тихон Хренников, который вдруг проникся и сказал, как не издают. Я пришел к нему на прием просто с улицы. Он меня принял и сказал, не может быть. Он забросал ЦК ВЛКСМ письмами, значит, с требованием издать Бортнянского, а письма писались на бланках Союза композиторов, где был там орден Ленина, орден Дружбы народов, еще какие-то и так далее. Это возымело действие. В 1989 году она впервые вышла в свет. Уже довольно давно... Но однажды в каком-то кругу ко мне подошли люди и спросили, один молодой человек спросил, это вы автор книги о Бортнянском? Я сказал, да, говорит, надо же, вы еще живы. То есть, вы понимаете, то есть, оказывается, уже какой-то временной процесс прошел. Вот. Кроме того, вот, как я сказал, Савва Сторожевский, генерал Раевский, готовится еще несколько книг. То есть, это все Юрий Звенигородский, это все люди, которые так или иначе связаны с церковью и вложили колоссальный вклад в нее. Ну, отдельно, я бы сказал, это книга о святой Людмиле Чешской и Вячеславе Чешском, но это особый рассказ.
В аннотации к одной из книг вы пишете, что она предназначена для всех, кто интересуется подлинной Россией в ее прошлом, настоящем и будущем. Что для вас подлинная Россия?
Неудачное слово. Поверьте, я стараюсь его вообще не употреблять. Знаете, как говорится, подлинная правда – это правда, которую получили под линию. То есть, а это такая веревка или бич, которым били человека, пытали, и он, так сказать, потом эту правду выкладывал. Я стараюсь избегать этого слова, но раз оно появилось, все равно придется отвечать за него. Подлинная правда или та правда, которая есть, потому что ее трудно назвать истиной. Истина, знаете, есть путь истинной жизни, это до истины доходят только редкие святые. Мы можем только довольствоваться правдой, но правда у всех разная. И у историков тем более, так сказать. Поэтому моя задача вместе с читателем реконструировать события. Почему я называю этот жанр историческое расследование? Потому что мы вместе с читателем берем какой-то исходный материал, двигаемся, чтобы раскрыть события, связанные с жизнью того или иного человека, вместе копаемся в каких-то источниках, вместе их разбираем, вместе, так сказать, совершаем путешествие, виртуальное путешествие во времени и пространстве, и, наконец, приходим к какому-то выводу. Такое чтение гораздо интереснее просто того, что вы даете как историк уже готовые факты, говорите, вот так оно и происходило. Это еще, извините, надо доказать. Почему это именно так? Вот такая литература, на мой взгляд, востребована, я это чувствую, потому что сейчас вот интересно, что прошла какая-то серия программ на телевидении, связанная с тем, что читают люди. И оказалось, что статистика говорит, что люди читают сейчас больше нон-фикшн. Ну, то есть литературу не сугубо художественную. Видимо, людям надоели вот эти придуманные миры, придуманные диалоги, придуманные прямые речи и так далее. И если я пишу книгу, например, о преподобном Савве Сторожевском или о том же композиторе Бортнянском, я должен сделать так, чтобы человек был абсолютно уверен, что я не подведу его с точки зрения серьезности и научности содержания. Но при этом она будет художественно написана и очень читабельна. Еще Флорентий Павленков, который основал серию «Жизнь замечательных людей» в начале 20 века, говорил о том, что нужно писать доходчиво и просто. Человека интересует прежде всего человек. Вот судьба и его жизнь, она как бы проецируется потом на жизнь читателя. И он начинает сравнивать. А мог бы я бы, если бы я тоже. Это очень интересная вещь. И в результате получается так, что мы вместе приходим к какому-то результату с читателем. И читатель даже считает себя участником, не только участником, вернее, а, скажем, первооткрывателем. То есть он как бы говорит, спасибо, теперь мы вместе решили очень серьезную задачу. Вот я считаю, что такое поиски правды в литературе, то есть это умение сочетать форму и содержание.
В другом своем тексте вы пишете, будучи еще студентом-историком, я удивлялся тому факту, что в учебниках приводились списки великих князей московских эпохи Средневековья, но среди них нельзя было найти некоторые имена. Они почему-то и кем-то были как будто забыты. Правильно ли сказать, что ваша миссия в том, чтобы открывать забытые имена?
Может быть так, а может быть не совсем так. Например, в последнее время я пишу о достаточно известных именах, но это тоже открытие. Потому что для меня большое открытие бывает, когда мне кажется, что я знаю все о человеке, или оно на слуху, а оказывается, мы не знаем, и я не знаю, и многие не знают ничего.
Ну, например?
Так было с преподобным Старожевским. Было известно только его житие, которое состояло из 5 страниц, где не было никакой информации о нем. Когда я начал писать книгу, передо мной лежало только это житие. И больше ничего. В результате получился целый том. Не буду даже рассказывать, чего это стоило. Или вот его духовное чадо Юрий Звенигородский, Юрий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. Вот именно тот самый вычеркнутый правитель Руси. Человек был великим князем, то есть верховным правителем. Он похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля как великий князь. А в списке его нет, потому что после Дмитрия Донского идет его старший брат Василий, потом его сын Василий Васильевич, потом Иван Васильевич и так далее. А где Юрий Дмитриевич? Куда он подевался? Да, он был всего лишь навсего несколько месяцев великим князем. Почему это произошло, не буду рассказывать. Вот пусть читатели берут и читают эту книгу о Юрии Звенигородском в серии ЖЗЛ. Но, тем не менее, теперь он уже стоит в этом ряду. А в учебниках не было, потому что Рюриковичи его считали неправедным, так сказать, правителем. То есть он не должен был бы быть. А на самом деле, по завещанию Дмитрия Донского, должен был быть именно он. В результате разразилась гражданская война, первая в России вообще, тогда в Древней Руси, которая, на мой взгляд, привела потом к падению династии Рюриковичей, к сожалению, к великому. Вот, наверное, в двух словах. Одним из примеров других имен, которые как бы существуют, но в то же время забыты, вот вдова Дмитрия Донского, Ефросинья Московская. Кто-нибудь что-нибудь знал о ней? Сейчас появился храм в Москве, и появляется новый храм ее имени. Но, тем не менее, все говорят, ну да, наверное, Дмитрий Донской – это, да, известный человек, в учебниках написано. А женская доля, она вообще в России кем-нибудь описана? Кроме княгини Ольги, которая крестилась, и потом ее внук крестил Русь, князь Владимир, кто-нибудь может назвать хотя бы одно женское имя на протяжении 2-3-4 столетий, которое было бы ему известно как историческая личность, чтобы она была известна как историческая личность, или как вложил какой-то вклад, или он хотя бы знал, когда она жила? Ну, положа руку на сердце, никто не назовет. И вот следующее, после нескольких веков, да, это, имена назовут. Были и святые женские, там, Ефросинья Полоцкая, так сказать, там, и так далее, и так далее. И можно назвать десяток-полтора имен. Но что мы о них знаем? Вот полноценная история Ефросинии или Евдокии Московской, вдовы, жены и вдовы Дмитрия Донского, вот меня просто заинтриговала. И я начал заниматься этим, потому что это было интересно. Во-первых, мне было непонятно, почему, когда вы входите в Московский Кремль, в Архангельский собор, вы видите, что там находятся гробницы князей, великих князей и цариц, и царей. Вот они там все стоят, мы можем подойти, если хотите, можно им поклониться и так далее, потому что среди них много святых Русской Православной Церкви. А где их жены, сестры, дочери, матери? Они находятся в подвале Архангельского собора. В 1929 году был разрушен Вознесенский монастырь за Спасской башней Московского Кремля. И герои-энтузиасты, которые спасли эти гробницы, их 56 гробниц, ну, на самом деле, больше, но неважно, основных таких, они, конечно, сделали великое дело. 2-тонные гробницы почти на руках, на лошадях, они перетащили из разрушенного собора в подвал Архангельского собора. Они чудом сохранились. Там 6 святых Русской Православной Церкви. Все молчат. Вы знаете, что меня поразило, что да, монастырь был основан великой княгиней как раз Евдокии Московской, вдовой Дмитрия Донского. Она там была похоронена. И ее единственную вытащили оттуда, поместили в предел святого Оара Архангельского собора. И если вы входите на территорию Кремля, обращаюсь ко всем телезрителям, чтобы все знали это, вы можете пройти на Соборную площадь, и когда вы подходите к Архангельскому собору, то слева есть алтарная часть, и там есть дверка маленькая. Вы можете к ней подойти, на ней нет никакой вывески. Но она открыта. Вы возьмете за ручку, откроете ее, туда можно зайти. И там вы войдете в комнату, где находится мощи святой Ефросинии Московской, которой вы можете поклониться.
Звучали идеи о восстановлении разрушенного монастыря. Как вы относитесь? Насколько это реалистично?
Ну, во-первых, этой идеей заразился наш президент. По его решению был разрушен корпус администрации президента за Спасской башней Московского Кремля. Предполагалось восстановить там этот монастырь. Сейчас все это немножко заморожено по неизвестным причинам, хотя, вернее, известным. Там идет, какие-то идут споры с ЮНЕСКО по поводу того, что это новодел, что его нельзя строить в Московском Кремле. Ну, в общем, всякая, на мой взгляд, чушь, потому что на самом деле тот новодел, который мы видим сегодня, а именно отсутствие построек на Ивановской площади Московского Кремля, на исторической площади, которая была всегда застроена, а сейчас мы видим архитектурно-ландшафтный новодел, то есть пустоту, это нонсенс. Конечно же, все должно быть там восстановлено, и гробницы должны вернуться назад. Этот вопрос продолжает обсуждаться. Я, например, написал письмо на имя президента, которое подписали члены Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации для того, чтобы реанимировать эту работу и все-таки восстановить. Все-таки наши замечательные исторические деятели, женщины, должны быть почитаемы. И, наверное, все-таки как цивилизованная страна мы должны думать об этом. Представьте себе Вестминстерское аббатство где-нибудь в Лондоне, откуда изъяли какие-то гробницы. Что будут говорить британцы? Да? Наверное, они не позволят этого сделать. И мы должны как-то к этому отнестись достаточно серьезно, на мой взгляд, и решить эту проблему наконец. Хочу сказать, что эта тема заинтересовала меня уже очень давно. Когда я работал на телевидении и вел программу «Добрый вечер, Москва», то мне удалось снять большой сюжет. Это был 1990 год. Еще был Советский Союз. Я пролез каким-то образом, ну, долго рассказывать, конечно, в Московский Кремль и снял сюжет, связанный с подвалом Архангельского собора. Тогда был комендант Кремля, который дал разрешение на съемки. Тогда были музеи Московского Кремля. Была Ирина Родимцева генеральным директором этих музеев. Замечательная женщина, но она, конечно, человек такой советской эпохи, поэтому она стояла на страже, так сказать, и блюла интересы музея. Когда репортаж вышел в эфир, то это была невероятная реакция. Несколько мешков писем. Тогда люди писали на телевидении письма, это сейчас не пишут. Несколько мешков писем пришло на московский телеканал о том, что же делать. Половина людей говорили, ни в коем случае нельзя восстанавливать этот монастырь в Кремле. Ну, такие советские люди. А другая половина говорила, немедленно восстановить. В результате музей Московского Кремля написали письмо на имя Кравченко, председателя Гостелерадио, о том, что запретить подобного рода материалы, что какой-то там Ковалев делает то, что он фанатиков зазывает в Кремль, которые будут поклоняться этим гробницам, заметьте, да, и что вызовет перебой в работе музеев Московского Кремля. Но подождите. Почему-то, если у нас в Архангельском соборе лежат князья, великие князья и цари, никаких фанатиков вокруг них нет, то откуда появятся фанатики в этом смысле? Но это закончилось тем, что меня отстранили от эфира на полгода, так, между прочим. Но это письмо спустили сверху вниз до нашего главного редактора, который мне его подарил. Это как документ, это письмо хранится у меня. Но дружба наша с Ириной Родимцевой при этом не закончилась. Спустя несколько лет она пригласила меня вести вечера в Оружейной палате Московского Кремля и в Патриаршем дворце Московского Кремля. Я вел разного рода музыкальные исторические вечера. При этом она никогда не вспоминала про это письмо, а я никогда ей о нем не напоминал. Вот такая примечательная история. И так бывало в разные времена. Я все время возвращался к этой теме. Сейчас, конечно, существует фонд Ефросинии Московской. Он тоже вкладывает какие-то вещи, так сказать, в изучение. Но почему-то никто не удосужился написать большую книгу. Вот я работал над этой книгой о Евдокии Московской в общей сложности 15 лет. То есть не спеша, потихоньку, собирая материалы. Поэтому там был иллюстративный материал, например, не только из России, но и из разных стран мира. Там есть знаменитая лондонская одна копия из иллюстрированного, из иллюстрированной книги, которая, в общем-то, в России публикуется впервые.
Вы упомянули, отвечая на мой вопрос, о том реальном вкладе, который вы внесли в церковную жизнь, в миссионерство, в просветительство, создавая книги. Но как ученый, какое открытие вы считаете главным? Какой ваш вклад в науку?
Я не могу сказать, что я изобрел машину времени. Я не могу сказать, что я изобрел формулу Е равно МЦ квадрат. То есть какие-то ученые славны тем, что они изобрели нечто, что вошло в историю. Моя задача – кропотливая ежедневная работа. В каждой книге, которую я пишу, очень много нового материала, который помогает людям ориентироваться в пространстве. Эти книги доказуемы фактологичны, имеют глубокую научную основу, поэтому смело их можно читать, зная о том, что я не подведу как ученый. Но при этом для меня важно написать их так, чтобы это было интересно. Здесь вступает в роль писатель. Писатель – это та самая профессия, которая у нас не очень востребована, но сейчас не хочу развивать эту тему. Вот, наверное, так бы я ответил на ваш вопрос.
Спасибо за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе и подробнее поговорим о созданных вами книгах.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.